приветствуем вас, дорогие телезрители.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня тема, которая вряд ли кого-то оставит равнодушным, потому что к батюшкам все особенно пристрастны. Церкви священник – это лицо его, лицо церкви во многом. В батюшках нуждается человек, кающийся. Внимание священника радует душу. Невнимание его может настолько огорчить человека, что он может из церкви уйти. А при этом священники тоже люди. Такая аксиома, я думаю, не нуждается в доказательствах. Но как люди, священники участвуют в этой жизни. А проявления ее довольно разные. Так вот, священник в миру. Монахи-священники тоже бывают в миру. Они могут посещать какие-то общественные заведения, могут не посещать. И могут ли посещать? Может быть, они вообще должны быть как существа иного мира, чуждые общественного транспорта и каких-то мест общественных прогулок. А вот вопрос, какое вызывает впечатление присутствие священника в миру, священника мир. Что ему можно, а что нельзя? Этот вопрос у многих злободневен, и увидев иногда священника в магазине, отоваривающегося в гастрономии, а то еще, уж не говорю, кроме какой-нибудь колбаски и рыбки, взявшего еще бутылочку вина, может прямо здесь, возле кассы, на тебя набросится какая-нибудь дама, говорит, вот вы туда же народ спаиваете и сами пьянствуете. И у меня такое было, когда в случае какого-то праздника, когда некого послать в магазин, что-то само наличие священника там вызывает возмущение. Потом иногда батюшки появляются и не в священническом облачении, это ставит им в упрек, а иногда в священническом облачении появляются в каком-то общественном месте, и это им ставит в упрек. Вы зачем же срамите свои священнические одежды? В парк культуры имени Горького пришли в подрясники. Вот как тут разобраться? Есть тут какие-то каноны, правила, порядки или просто традиции? Как уж здесь... Жалко, что у нас с вами нет обратной связи. Так вы все доверяете моим собеседникам, но они народ такой хваткий. Они умеют нашего брата-священника и проэкзаменовать, и на место поставить, а может и похвалить за что-нибудь. Возникают такие вопросы?
Машка, ну вот действительно, вы уже его сформулировали. Так есть же какие-то правила, нормы, какие-то закрепленные, действительно, в плане... Вот,
позволения.
Идет речь, наверное, о каком-то вот таком внешнем порядке, что ли, жизни.
Ну, правила правилам тоже рознь. Одно дело в Византии, например, где само государство православное, или в Греции, где православие официальная религия, и где священники получают зарплату от государства, причем приличную. Там статус священника некоторым особым образом почтен. И, скорее всего, священник, появившийся в месте общественного отдыха или оказавшийся на людях без подрясника, вызывает и смущение, а то и возмущение. У меня была однажды такая встреча драматичная. Я по делам нашего православного кинопроизводства был в одной исламской стране. И время было южное, время было летнее. И, соблюдая все порядки, присущие мне, так сказать, звания и должности, тем не менее окунуться в море имел возможность только где-то с краешку такого пляжа, на котором и другие люди. Ну, это было редко, там был денек или два, мы там находились, и удержаться от такого полезного для здоровья омовения. Не скажу, что это пример, потому что как раз пример незадолго до своей блаженной кончины, один из очень чтимых духовников, который недавно представился ко Господу, сказал мне, что с тех пор, как он одел послушнический подрясник, он ни разу его не снимал. Ну, понятно, что мы переодеваемся в спальный подрясник, меняем подрясники, но и ни разу уже не купался в море. Вот, это вполне в чине благочестия на фоне, да, кстати сказать?
Ну, не везде.
В греческих монастырях.
В греческих монастырях, но для новоначальных послушников, которые много трудятся, вот в Дахиаре, допустим, в монастыре, там братья, вот именно как раз старшие братья, они уже вроде дозрели до того, чтобы совсем не расслабляться и не купаться. А тут все напылились, наработались. Чего бы не искупаться. Тут больше, я думаю, это правило введено для туристов и для таких еще не совсем проникшихся этим духом, чтобы в пляж не превращали Афон.
Взять узу, взять пивка и пойти.
Ну да, да. У нас что в пляж превращается? Тут-то после работы окунулись, омыли пыль. Это одно. Там братья, монахи, в этом ничего такого нет. А с корабля увидели, это уже туристы такие светские сказали, вот там плещется или еще чего. Вот от этих, наверное, моментов все-таки.
Ну, да. Ну вот это моя история печальная, и в которой я, конечно, каюсь горько и каялся. Вот это было много лет назад. И тем не менее, ну, как-то я посчитал возможным для себя где-то с краешку там пройти, поплескаться, и также собравшись со своими спутниками мужского пола, там, разумеется, также вернуться обратно и уже ехать по нашим делам со съемками по святым местам. И ко мне вдруг подходит один господин, приятный, вот такого вида, с бородкой, ну, которого я раньше замечал, правда, он где-то с какой-нибудь сигаретой в каком-нибудь баре все время сидит. Ну, то есть он явно, что не какого-то монах, не монах какой-то. Вот. Но, тем не менее, мы не знакомы, но я его уже успел заметить за эти пару дней пребывания в этом отеле общем. Обычно мы стараемся в общих отелях-то не останавливаться. Если бываем где-то, то пользуемся гостеприимством каких-то более уединенных мест. Так вот, он ко мне подходит, мы идем с моим спутником, тоже недалеким от теологии, человеком, еще хорошо знающим английский. И тот меня спрашивает, вроде вполне участливо, вы священник? Я говорю, да. Ну, то есть, поняв, что меня тут разоблачили, тем более, что я в подряснике. Вот, он говорит, и тут он мне что-то говорит по-английски, я не очень понимаю, но вижу, что мой спутник затрудняется мне перевести. Я говорю, ну, давай, не стесняюсь. Он говорит, что мне за вас стыдно, вот, вы позорите. Да почему же такое? Вот, ну, как-то я, ну, прошу прощения, виноват. Вот, при том, что я не сидел в баре с пивом и с сигаретами, слава богу, никогда к этому сочувствия не имел, да, к такому, к дымному делу. И, но согласен, что это не пример благочестия где-то даже с краешку пляжа окунуться. Но он так меня обличил, мы с тех пор уже всяко обходили, чтобы не давать, потому что другие-то просто не замечают. Там прошел, где-то окунулся. Вот, а это явно для меня был такой урок навсегда, что там, где народ, там, где люди, там, где тем более могут быть те, кто привыкли никогда не видеть священника, причем он же не знал, что я монах, узная об этом, он, наверное, меня и вовсе приговорил бы, вот, потому что все-таки, ну, к белому духовенству, и так-то я знаю, что в Греции, например, невозможно и белого священника увидеть в общем месте, особенно, ну, такого неоднозначного плана. Я помню, что я еще когда был мирянином, духовник мне вообще никогда не давал земных поклонов, но дал земные поклоны за то, что я однажды посетил общий пляж. Ну, просто поехал куда-то с друзьями, будучи еще совсем мирянином и студентом еще даже. Вот, все-таки он тогда счел для меня это крайне неполезным, и я какие-то свои 20 поклонщиков в напоминание о том, что все-таки это дело недопустимое для того, кто следит внимательно за своей внутренней жизнью, совершил. Вот, так что очевидно, что всякий неосторожный шаг священника – повод для большого огорчения тех, кто ждет от священника какой-то святости и в быту в том числе.
Башка, а можно вот это, к этой проблеме подойти все-таки вот с другой стороны? Вот мы начали с тезиса, что священники тоже люди, соответственно, там нуждаются в омовении, в морском, в каком-то приятном общении, наверное, и так далее. Вот, но вот вообще вот священник, он человек, но среди других людей-то он выделяется. Вот как можно кратко сформулировать все-таки его особенность? Его, это не только же внешнее, да, там, подрясник и так далее. Есть ведь не только соблюдение внешних правил, есть священство. Но это некоторый особый все-таки статус для человека.
Ну, вы знаете, в отношении...
Как мы можем определить, священник это вот кто?
Ну, я не думаю, что это возможно, потому что ясно, что у нас общий христианский евангельский идеал и для священников, и для мирян, и для монахов. Все мы одинаково должны быть и терпимы, и милостивы, и внимательны к ближнему. И иногда миряне, конечно, нам фору дадут по своей терпимости, по своей деликатности к ближнему.
А вот, наверное, какой-то внешней границей того, что дозволено и недозволено священнику, является правило, по которым санов возможно со священника снимать. Правильно? Ведь это прямое указание на то, что можно ему делать, а что нельзя. Вот вообще,
Знаете, если вы говорите уже о церковных наказаниях в отношении священников, то... Тут, кажется, не так важна мера согрешения. Ну, мы не говорим там о блуде.
Ну просто это четко покажет нам, что точно священнику делать нельзя. Ни в публичном месте.
Ну, чтобы священник не перестал быть священником, он, конечно, должен себя хранить от кровопролития в отношении людей. А от блудных грехов, разумеется. Это несколько другой вопрос. Мы сейчас не о том, что можно священника, что нельзя, а о том, как в общественной жизни, скажем, для людей вполне невинный.
Нет,
мы упомянули ресторан там какой-нибудь.
Да, в пляс пуститься может священник.
Кстати, это хороший, я, кстати, забыл, когда ты спросил первый вопрос. Действительно, Антоний, по правилам, которые отражены в кормчей книге, священник обязан покидать всякое пиршество, если там начались пляски. Вот. Он, конечно, не должен быть на всяких кабаках, трактирах, это тоже как-то оговорено, но именно в связи с непристойностью этого места общественного питания. Какие-то рестораны, банкетные залы.
На дискотеку уже не пойти.
И священникам, и архиереям приходится. Ну, разумеется, вот, например, дискотека, она есть некоторый образ такого кабака как раз, где в основном выпили и пляшут. Поэтому своими словами, древними словами, обозначен именно такого рода общепит, где люди собираются и сели люди ясти и пити, причем пити не квас только, и восташи и грати. Вот это такое бесчестие, с которым сначала священнику уже нельзя находиться. Когда начинается, поэтому, когда приходится бывать на каких-то светских торжествах, то всегда ограничиваешь свое присутствие какими-то первыми тостами, первыми здравицами, дегустацией там каких-то блюд, предложенных тебе. Ну, а потом едва чувствуешь, что, ну, ребята, смотрите-ка, вот, заиграли какую-то заводную песню 80-х, «Рики и повери», вот, и все пускаются в пляс, вспоминая свою юность, давно ушедшую. Тут для батюшки как раз четкое указание того, что простите, благословите. Всем желаем здравия и благополучного завершения этой вечери, а нам уже пора на вечернее правило.
То есть священнику приходится постоянно поститься, по крайней мере, не по еде, так по поведению всегда, потому что повод найти у него все время хотят какой-нибудь, особенно внешний.
Ну, конечно.
Хотя,
Наталья, мы не сразу с вами не дистанцируемся от одежды, если все-таки священник должен или не должен быть в подряснике. Но все-таки период советских времен, конечно же, освободил священство от необходимости всегда и везде быть в подряснике. Это было крайне трудно. Это быть постоянным предметом внимания и колкости, и неприязни, и всяких выяснений.
Вы имеете в виду белое священство, да?
Да, белое священство. Ну, в общем-то, я знаю, что и не все и монашествующие священники чувствуют себя комфортно, выходя в город в подряснике. Для них гораздо спокойнее и молитвенней не привлекать к себе внимания. Например, я уже взрослым получил подрясник, сколько же мне было, 27, на первом году моего послушничества на Афонском подворье. И я уже с тех пор, вот для меня без подрясника появиться в городе, это значит, как какому-то пуделю бритому, настолько неловко, неуютно, некомфортно. Для меня подрясник, что в Москве, что в Рязани, это какое-то необходимое средство защиты, без которого я... И шаг, если я еще там могу где-то ступить по келье без подрясника, то уже вне кельи это для меня совсем некомфортно. А уж в городе я буду себя чувствовать крайне уязвимым и каким-то беззащитным, если не буду в подряснике. Но не у всех так, потому что по-разному складывается жизнь. Я тут вообще не склонен и вас, дорогие телезрители, никакому помыслу осуждения располагать, потому что обстоятельства в нашей стране многообразные, очень разные, и города разные. Одно дело Рязань, где действует так плодотворно православное телевидение, и для нас с вами видение священника на улицах города, в наших даже школах, это за исключением некоторых, конечно, и в вузах некоторых, за исключением тоже некоторых вузов. Это, в общем, отрадное и привычное зрелище. А есть такие города, не хочу их сейчас называть, чтобы не обидеть их жителей, где советскими властями было уничтожено всякое воспоминание о церковности, был закрыт последний храм. Именно, может быть, за то, что эти города прежде славились особым благочестием и полным неприятием вот этого октябрьского противороссийского, противорусского переворота. И в них до сих пор, появляясь на улице, человек в подряснике вызывает гневные взгляды, насмешки, колкости, пьяные приставания и так далее. Поэтому очень разная была ситуация. Каждый из нас руководствуется все-таки понятием пользы. Пользы и для своей души, и для окружающих. Поэтому одевается не потому, чтобы показаться или не показаться, не для того, чтобы похвалили, а для того, чтобы соответствовать тому духу, который тебе удобнее соблюдать, сохранять. Мне это удобнее в таком виде. Кому-то удобнее и бородку иметь осторожнее, аккуратнее, подровненную, и иметь какой-то аккуратный костюмчик, в котором он себя чувствует вполне комфортно. Конечно, это некоторое противоречие тем указаниям, правилам святоотеческим, которые содержатся в наших книгах, в кормчей книге, где и края бороды не повреждая, вслед за Ветхим Заветом повторяется и в новозаветных наших традициях, и священнические одежды призваны не оставлять своего достойного носителя. Но, тем не менее, все-таки жизнь богаче наших представлений о ней, и по одежке встречают, провожают по уму, и в этом случае тоже действующая пословица.
Правильно было замечено, да, что епископ, он такой, как бы от него ждут совершенства. Но ведь на приходе, наверное, от батюшки все хотят видеть какой-то образец христианской жизни и какой-то его, может быть, осторожность, внимательность. Да, действительно, каждый христианин к этому призван. Но ведь все-таки здесь батюшка все-таки выделяется на приходе среди всех. Вот.
Ну, должен. Все-таки... Тут видишь, как действует. Это ведь, так мы говорим по нашему богословию, третий уровень священного предания. Первый уровень должны быть знания о Боге, богооткровенные. Второе – это благодать, освящающая нас, которую через епископов мы и принимаем. И третье – это практика благочестия, о которой говорит апостол Павел: «Подражайте мне, как я Христу». Павел Христу подражает, а мы должны Павлу подражать. Мы должны подражать нашим духовникам. Поэтому, мне кажется, в этом вашем справедливом вопросе я не скажу, что священник, он уже и неизбежно является каким-то идеалом. Потому что у каждого из нас какие-то свои сильные стороны, свои слабые. Поэтому, батюшек, много, избирай себе. Кому-то нравится более строгий, кому-то нравится более ласковый, кому-то более общительный, проповедующий, а кому-то, наоборот, более всего по душе тот батюшка, который раньше боксером был, а теперь и с мальчишками занимается, и сельское хозяйство умеет поднять, и вызывает именно это доверие и уважение внушает. И к такому и на службу ходить хочется. Кто-то громко служит и вызывает у людей чувство соответствующего молитвенного настроения, а иные кротко и безмолвно почти, но именно видит человека как ангел, а не артист, возглашает он Богу прошение. Так что здесь много разного, поэтому тут об идеале можно будет много спорить. Но важно, чтобы священник был участником святоотеческой традиции. Потому что именно по батюшкам нашим, которые являются, несомненно, носителями, прежде всего, святоотеческой традиции в отношении богослужения, пасторского окормления, внутренней молитвы, которые живут святоотеческим духом. А потом ты видишь, а как они посещают дома? Можно ли пойти в дом в гости? Можно, пожалуй. Ну, во-первых, с каким-то молебном. То ли о любви, то ли о исцелении кого-то помолиться, то ли причастить кого немощного, который есть в этом доме. Одно дело там совершить молебен, там освящение, вот, ну, даже какие-то труды, которые можно завлечь. Вот я знаю одного замечательного батюшку, которого могут иногда некоторые прихожане завлечь, запросить, чтобы он испросил благословение архиерейского на отпуск, отдых, куда-то уехать в отдаленное место. Но всегда у него есть огромная задача, как минимум написать целую книгу для людей, которые очень ждут этой книги, и прочитать еще десяток книг, которые он успевает прочитать. Поэтому, по идее, курорт – курорт, но служение церковное – церковное, как Феофан Затворник. Ушел с Владимирской кафедры, вы меня осуждаете, ушел с церковного служения, а писать для церкви – это что, не служение? Он уже не говорит о своей непрестанной молитве, ежедневном литургисании. Говорит, а писать, а переводить? А святых отцов разъяснять для соотечественников и для будущего поколения россиян – разве это не служение? Вот, так и здесь. И в дом прийти можно, и поддержать коллектив мужской. Например, когда мужским коллективом куда-то выезжают они на природу. А может быть, там есть и банька какая. Но явно, что мужчин трудно кормлять. Некоторые даже такой критерий мне рассказывали, что держится. Батюшка настоящий или не настоящий, смотрит не столько на прихожанок его, потому что все-таки пол такой слабый, и он склонный иногда что-то выдавать, желаемое за действительное. А по количеству мужчин, таких усердных прихожан, которые у этого батюшки окормляются. Потому что мужчинам явно тут никакого пристрастия нет. То, что там батюшка какой-нибудь благообразный или речистый. Мужчинам главное какая-то евангельская правда, которая сопровождается. Соблюдалось бы в храме или в монастыре, тем более. Поэтому с мужчинами это потруднее иметь дело. Все такие прям умные. Вот. И поэтому священник, разумный пастырь, он организовывает всякие такие добрые затеи, в которых мужчины чувствуют себя и мужчинами, но и его вождем, а не просто таким угодником домохозяек, которые тают там от его слова, от его ручки благословляющей, а такого духа-то, героического духа,
духовитости,
духа евангельского, может, и не чувствуется. Поэтому...
Бошка, последний такой вот, наверное, вопрос. Вот, предположим, ну вот как бы, сейчас я попробую сформулировать.
Ну, не волнуйтесь, хоть Антоний страховать.
Да, я слишком все это представила. Ну, предположим, что есть все-таки на приходе, ведь везде разные батюшки, да, и каждый батюшка, он из-за того, что батюшка постоянно больше подвержен опадкам разнообразным, и больше на нем все-таки ответственности, все мы приносим к нему свои скорби и грехи, и все. Вот чем-то же ведь может помочь приход батюшки, и не только там... заботу какую-то оказать ему, да? Но ведь, наверное, большая может быть поддержка от того, что приход будет усердно молиться о своем священнике. То есть вот можно в таком в плане... Ну, потому что, конечно, вещей. Как бы укорить там батюшку, наверное, не очень удобно.
Покрывать...
Знаете, мне рассказывал один замечательный благочинный одного отдаленного региона, что один батюшка попивал. И, ну, ему... Делали внушение, ну, не торопились запретить, потому что все-таки такая беда вот этого нашего народа иногда касается и духовенства. Вот, и очередной тревожный сигнал, что батюшка опять закурил, вот, и он едет на тот приход, лежит батюшка никакой, а над ним бабуси читают чин отчитки, чтобы духа злого из него изгнать, что, говорит, он у нас хороший, но дух его ведь опять схватил. И одни его любезного, он лежит в кирзачах какой-то такой, в этом ватнике, вот, невеселого, конечно, выражения лица, вот, над ним бабушки не осуждают его, не письмо какое-то гневное пишут архиерею, отчитывают его, чтобы духа изгоняют из него злого. Батюшка наш какой добрый. Но вот опять его дух обуял, этот зеленый, вот, и вот его так опять поверг. Вот, с умилением этот благочинный рассказывал, все-таки как паства любит. Вот это образ действительной молитвы. Всегда надо молиться. Как же? Ведь забывать-то не надо, что из той же плоти и крови вышли мы все из народа, дети семьи трудовой. И многие священники тоже от покаяния пришли к вере, а не от, не как сейчас современные молодые батюшки, так с молоком матери впитали благочестие, потом семинария, а потом окормлять. Но у них свои минусы, еще жизни не знают, опыта нет. Бывают еще и не такие милостивые, любвеобильные, как те батюшки, которые повидали мир. Поэтому надо, конечно, быть мудрыми. Мы все друг другу нужны, так говорит замечательный один пастырь нашего времени. Мы друг другу нужны, как батюшки и мирянам, так и миряне.
Да, то есть надо учитывать, что священник, он тоже изменяется, возрастает,
да, и трудится,
обожается,
и кается,
и превращается в кого-то этого уже старца. Они сразу становятся.
Да. Благодарим, дорогие друзья, за то, что поддержали, не заклевали, не обличали, вот, а поразмышляли, а там, глядишь, и на пользу. Божьей помощью вам, дорогие друзья.
Всего доброго.
До свидания.